свободы. У микрофона Елена Рыковцева, в эфире «Час прессы», ежедневная программа радиостанции «Свобода». Существует ли способ добиться от первого лица государства ответа на вопрос, пойдет ли он на выборы в будущем году, в крайнем случае, хочет ли он пойти? Если вы знаете такой способ, пожалуйста, звоните нам. Пейджер в Москве 660-1046. Ждем ваших смс на номер +7 903 743 2801 и звонки принимаем во вторую часть нашей программы. А в гостях у нас политолог Глеб Павловский. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я хочу сразу рассказать вам, может быть, вы не все вопросы на этой пресс-конференции, даже не то, что слышали, а читали, потому что я еще 200 штук прочитала, которые были присланы. И вот пробовали журналисты спрашивать, в каких формулировках пробовали. Зоя Цветкова сразу же из «Независимой газеты» четвертым вопросом говорит: извините, Дмитрий Анатольевич, не могу не задать вопрос, который волнует, думаю, всех присутствующих. До каких пор, вот формулировка, до каких пор будет сохраняться предвыборная интрига? То есть ее интересует дата. Даже не кто пойдет, а вот когда это произойдет, вот это заявление. И он говорит дальше, все уже знают, что он говорит, а он не говорит ничего практически. Что это не шоу, это долгая работа, это нужно думать, и каждый политик должен делать такого рода заявления тогда, когда считает нужным, и пока вот он не готов, не сделал. Но я о чем хочу вас спросить, может быть, вообще-то дело просто в формулировках, потому что потом я беру, открываю все эти вопросы, и есть какие-то вопросы, от которых вроде бы невозможно уйти. Вот я сейчас их прочитаю, и вы скажите, можно от них уйти или нет. Причем вопросы, как правило, задают иностранные корреспонденты. Корреспондент из датского издания «Экстра Бладет». Есть ли у вас желание баллотироваться на второй президентский срок, и что может послужить препятствием для выставления вашей кандидатуры на выборах 2012 года? Вот, например, если бы вы спросили, вы хотите, он мог бы уйти от этого вопроса? Как вы считаете?
Политик всегда может уйти от любого вопроса, сказав, что, например, что желание стать президентом есть вообще у любого политика нормального в России, а он нормальный политик. Есть много способов ничего не сказать, сказав много слов, если политик не хочет. В данном случае было совершенно явно, что Медведев хочет сказать другое. Он сказал, в принципе, все, что хотел сказать, но не то, чего от него хотела слышать пресса. И теперь пресса на нем оттаптывается.
Тогда вы скажите, что он сказал то, чего не хотела или не ждала от него пресса, а ждала другого. Чего он сказал? Прежде чем я дальше формулировки продолжу.
Ну, во-первых, действительно, часть вины небольшая, но на прессе, потому что перед пресс-конференцией журналисты попали в плен собственного мифа, что на пресс-конференции он почему-то будет там чуть ли не увольнять Путина или, значит, заявлять о выдвижении себя кандидатом в президенты. Дело в том, что это и то, и другое было бы нарушением согласия в тандеме. Что сделал Медведев? Он буквально, детально воспроизвел и в усиленном виде воспроизвел концепцию исходную тандема. Мы вместе принимаем согласованное решение о кандидате. Кстати, он и на этой пресс-конференции в более мягкой форме сказал, что он совсем не прочь. Он дал, на самом деле, ясно понять, что он не прочь идти, что он видит себя на самом деле этим кандидатом. Но главный его месседж был, на мой взгляд, не к журналистам, а к Путину, что он готов лояльно, дисциплинированно, как один из двух участников Думверата, дожидаться возможности согласованного решения. При том, что он видит, так сказать, результатом этого согласованного решения, кандидатурой он видит самого себя. Хотя при этом он, опять-таки, несколько раз намекнул, что здесь еще много дополнительных согласований, что это некий пакет возможных решений, в которые входит, наверное, учет самых разных интересов другого участника тандема. То есть он сознательно не хотел даже создать тень ощущения, что он готов односторонне двигаться в этом направлении. Нет, он сказал: Владимир Владимирович, я один не пойду. Поэтому, а дальше начинается цена, которую он за
я
это
платит. Я один
не
скажу.
Вот, он, во-первых, да, что я ничего по этому определенного не скажу, и, он продемонстрировал максимальное воздержание от критики правительства, которое вообще, на которое он был способен. Это тоже явно другая сторона того же сообщения.
То есть между журналистами и Путиным он выбрал Путина?
Да.
Между их запросами?
Да, но тогда он собрал слишком для такой речи, для такого месседжа, он собрал слишком много журналистов в одном месте, и теперь, конечно, они требуют, они жаждут крови.
У нас когда-то было общение с читателями нашими на сайте. Я предлагала им написать пьеску о том, как вы представляете себе финальный разговор Путина и Медведева. И они прислали свои варианты, масса вариантов. И там главное, конечно, всех беспокоит, кто первый начнет, кто первый к кому зайдет. И, конечно, как правило, первый заходил Путин, а Медведев принимал это решение. Но, однако же, 2-3 человека считало, что вот нет, это Медведев выйдет, объявит в программе «Время», что-то в этом роде. Есть еще формулировки вопросов, которые я бы хотела обсудить с вами, как из них выкрутить. Если бы президент, если бы удалось, например, спросить, вот газета «Политика», Серебряков Сергей Грантович говорит, готовы ли вы принять самостоятельное решение о выставлении своей кандидатуры на пост президента России, или это решение должно быть по-прежнему согласовано между вами и Путиным? Это он ответил, вы считаете? Вот на этот вопрос он ответил.
Да, я считаю,
можно было бы и не задавать.
Я считаю, что он ответил на этот вопрос очень ясно.
То есть, если бы он был задан,
только согласованное решение, конкуренция – это тупик, он сказал.
Будете ли вы принимать, вот польское телевидение, будете ли вы принимать участие в следующих президентских выборах? Опять. Вот так вот, очень в лоб. И снова тот же ответ, который он давал Розе Цветковой.
Да. Он, он не хотел, он как бы игнорировал просто все вопросы, которые требовали от него большей определенности. Большая определенность могла быть считана Путиным как демарш. Я думаю, что он так мыслил в данном случае.
Да я заметила, что все вот такие вот лобовые вопросы опускаются, а только, по крайней мере, принимаются. Хотя из зала сложно регулировать, какой вопрос будет мягким, какой обтекаемым. Несколько вопросов пришло ему, и он действительно... И вот тут он отвечал как раз. Я хочу, чтобы наши слушатели поняли, кто задает эти вопросы. Меня очень, развеселил, что ли, тот факт, что исключительно иностранцев интересуют внутриполитические отношения в тандеме. Я посмотрела 200 вопросов, и вот я сейчас вам все прочитаю вопросы, которые касаются вот их отношений, это исключительно иностранные вопросы. И только одна Наталья Галимова из «Московского комсомольца» сказала, когда речь заходит о вашем с премьером участии в выборах, не сказала, написала ему на сайт, туда, где вопросы собирали, вы обещаете сесть и договориться, но что вам мешает сесть и договориться о другом, чтобы одновременно принять участие в президентской кампании? Это первый вопрос. Предлагает, то есть это не так, как спросил Кондратьев на пресс-конференции, может ли такое случиться, что вы вдвоем пойдете. Она ему предлагает, что вам мешает вдвоем. То же самое предлагает ему Фишер Даниэль с BBC, Московское бюро. Президент и... По-английски я буду сейчас немножко коряво по-русски говорить. Президент и премьер-министр Путин ясно дали понять, что у них разные взгляды на большинство вопросов, например, по Ливии, по Ходорковскому. И было бы логично, если бы эти два человека представляли свои взгляды в президентской кампании. Снова предлагает им идти вдвоем. Снова BBC, Московское бюро, Центр Даниэль, российская демократия выглядела бы более, опять коряво говорю по-русски, потому что здесь по-английски, более полноценно, если бы два кандидата с равным статусом и опытом и одинаковой популярностью боролись на президентских выборах. Ну что, Россия, что ли, к этому не готова? Ну, а дальше Кондратьев уже на самой пресс-конференции спрашивает, может ли, в принципе, Кондратьев, НТВ, возникнуть ситуация, что в президентских выборах примут участие сразу два человека, скажем, вы и премьер Путин. Вы считаете, он ответил нет?
Я считаю, что он ответил нет. И вообще, конечно, это было бы круто, если бы они двое участвовали в выборах. Но помимо той очевидной вещи, что аппарат в этом случае сходит с ума и начинает делиться...
А телевидение бедное, это же ужас.
Я не говорю, что будет с телевидением, которое начнет получать звонки.
Это Пащенко, Добродеева с Эрнстом сразу, не начиная кампании.
Но тут есть более серьезный вопрос, потому что тогда надо было об этом раньше и договориться. Тогда нельзя тянуть, сохранять тандем до последнего года, потому что он сдерживает возможность формирования своей команды. Смотрите, что происходит. Ни у Медведева, ни даже у Путина нет полноценной политической команды власти. В рамках тандема это просто нельзя сделать. Команда каждого немножко смешанная. Понимаете, а полноценная может возникнуть после решения. Таким образом, страна подходит к моменту выборов президента, не зная чего-то, что может быть не менее существенно, чем кто будет кандидат. Какие люди будут управлять страной, как будет выглядеть новая команда, как будет выглядеть новое правительство. Медведев, кстати, сказал, что правительство должно обновиться. Я думаю, что и Путин тоже.
Когда-нибудь.
Ну, реально он имел здесь по контексту имелось в виду после президентских выборов. Но, в общем, я думаю, что и Путин сказал примерно то же самое. Но фактом является то, что сегодня они как бы с инфраструктурой мирного времени, значит, втягиваются в боевые условия. Вот этот парадокс опасен. Я считаю, что эта отсрочка, как я понимаю, из-за нерешенности целого ряда вопросов, эта отсрочка обостряет неопределенность в стране. Дело не в том, что психологически журналистам трудно терпеть. Как говорится, бог с ними, с журналистами, у них работа такая. А бизнес... Люди политически связанные с какими-то интересами деловыми, промышленными, региональными, региональные элиты. Мы большая страна. Это очень рискованно напрягать ожидания региональных элит. Говорит, ну, подождите еще полгода. Просто повторяю, это риски.
Но вы имеете в виду отсрочку с принятием вот решения вообще. А если говорить о принятии такого решения, которое мы с вами обсуждали, что, может быть, мы пойдем вдвоем, так это бы решение, конечно, следовало бы оттягивать до последнего момента, чтобы хотя бы Мочилова избежать. Ведь оттягивается предвыборная вот эта вот драка с оттягиванием этого решения, а предвыборные страсти, которые, опять же, выльются на экраны телевидения и замочены будут
здесь,
все,
кстати,
в этой
компании. Нет, я думаю, что... Это здесь нет симметрии, потому что Путин готовится к предвыборной кампании. Собственно говоря, Народный фронт, так называемый, это ведь предвыборная конструкция, Путин, совсем не ограничивающаяся, почему только парламентскими выборами. Угу. Нигде на нем не написано этого. Вот, поэтому, если бы Медведев начал создавать что-то подобное, то тогда говорил бы о том, что они готовятся к такой к прямой конкуренции. Но этого нет.
Мы после анонса продолжим.
Говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы. У вас в гостях Глеб Павловский. И мы спрашиваем вас, уважаемые слушатели, как выжить из президента Российской Федерации, признание, пойдет ли он на выборы или не пойдет. Вот знаете ли вы такие способы? Очень интересно послушать. В 660-1046, пейджер в Москве, плюс 7-903-743-2801, номер для СМС. Значит, президент не готовится к выборам, а премьер готовится вот с этим своим народным фронтом. Я даже слышала, может быть, ваши слова неправильно передали. Вы были на конференции в Китае и сказали, что народный фронт – это опасно. Вы так говорили?
Я считаю, да. Я это и говорил, писал несколько раз. Я считаю, что здесь Путин отступает от своей собственной, правильно она или нет, но собственной известной, публично им изложенной политической концепции партизации политики. Чтобы из политики выдавить популизм, нужно, чтобы участие в политике было связано с участием в партии. В политике должны остаться только партии. И все корректировки нашего законодательства шли только в эту сторону. Никакие движения, никакие общественные организации с дополнительными политическими целями, только партии. И всю региональную элиту, в общем-то говоря, загоняли в партию «Единая Россия». Она там находится. Тебе по 2 миллиона человек. Теперь что? Теперь, значит, ей сообщают, что, во-первых, мы не уверены, что вы победите на выборах. Почему, на каком основании, неизвестно. Я, например, считаю, что просто что это некомпетентное заявление. Просто качественная избирательная кампания даст 50% «Единой России». Желательно с другим руководством партии, конечно. Второе, и говорят, что вот мы построим вот такую вот над вами надстройку, которая состоит вообще из третьесортных, в общем, политиков. Или, как любит говорить мой хороший знакомый, ну, у меня есть известный вам аналитик Кургинян, у него есть такое любимое выражение «избросовые агентуры». Вот. Так вот, это объединение бросовой агентуры, сказать, уравнивается в правах с партией, которая объединяет фактически весь правящий класс страны. И говорят, что они получат 30%. То есть это некий, это чисто популистский проект. Я абсолютно уверен, что раньше Путин ни на что подобное не пошел бы, да просто он и не шел. Много раз
заворачивал. Вы считаете, что он унижает этим свою партию?
Да, но делает он это не из садистских побуждений, а делает потому, что, видимо, потерял какую-то уверенность. А вот в чем именно, трудно понять. Вот именно отсутствие у нас дебатов по кандидату, по программе, замечу. Ладно бы, не могут решить о кандидате. Но давайте мы бы обсуждали программу любого будущего кандидата от тандема. Что Путина, что Медведева. Прекрасно, хоть кого-то третьего. Но мы же программу не обсуждаем. Мы не обсуждаем кадровый состав руководящей группы. Давайте обсуждать правительство. Хорошо, вы не хотите сейчас решать, кто кандидат. Будем обсуждать, какие обязательства берет каждый из вас, кто бы ни был кандидатом, по составу правительства. Было бы очень полезно стране это знать. И бизнесу очень полезно, и инвесторам было бы очень полезно это знать. Нет, этого обсуждения нет, понимаете? Поэтому здесь слишком много рисков.
Я сейчас отступлю от этой пресс-конференции, спрошу вас о другом событии, которое происходило, и спрошу в том смысле, что не пугает ли самого Дмитрия Медведева то, зачем он так достаточно хладнокровно наблюдал. А это, как вот все видели, избиение Сергея Миронова. Я видела своими глазами это в интернете. Они включили трансляцию, это законодательное собрание Санкт-Петербурга, и показывали, как это происходило. Мне было страшно, действительно, потому что, вы знаете, то есть на глазах сначала принимается постановление о том, что партия, и могут фракции в этом парламенте в местном могут быстренько поменять лидера. Первое постановление. Потом объявляется перерыв. Потом фракцию, к которой принадлежит Миронов этой партии, раскалывают. Назначают ей нового лидера. Он выходит на трибуну, начинает бичевать своего вождя. Это все так некрасиво, мелко, страшно. То есть вот фас был воплоти, фас воплоти, буквально. И Медведев, человек вроде бы интеллигентный, питерский интеллигент, за всем этим наблюдает, не думая, что так же могут и с ним обойтись, в конце концов, когда-нибудь.
Да, я думаю, что неуверенность Путина отчасти связана с тем, что он как раз думает о том, что, может быть, и со мной так когда-нибудь обойдутся.
То есть он умнее, всё-таки умнее.
Нет, это не вопрос ума, это вопрос подозрительности. Так сказать,
или
навыка.
Человеческого опыта, навыка,
да, и, так сказать, и уровень доверия к людям. Я должен сказать, что Миронов не агнец. Мы видели все эти годы, как он использовал как бы свою двойную роль. Вообще-то говоря, спикер Совета Федерации не имеет права выступать в качестве такого с преференциями в пользу одной партии, в данном случае «Справедливой России».
Ну, он такой уникум был.
При этом он ссылался, да, вот он ссылался на свою дружбу с Путиным. Поэтому это тоже не является чистой позицией, не является принципиальной. Поэтому ему сегодня трудно стать на принципиальную позицию, потому что он, несомненно, использовал это место для решения партийных и не только партийных вопросов. Но, конечно, процедура была, ну, прямо скажем, отвратительна. И она выражает просто реальный уровень нашей политической культуры на сегодняшний день. И он в данном случае, что, так сказать, ну, здесь ни одна партия, к сожалению, не в лучшем состоянии. Это некрасиво, а для Питера это совсем какое-то уже, я не знаю, это, в общем, серьезная деградация, я думаю, Санкт-Петербурга просто как политического центра. Он теряет свои, я бы сказал, имевшиеся у него 10 лет назад какие-то моральные права, на то, чтобы выступать одной из политических столиц России.
Причем до победной точки эта ситуация, которую вот вы также сказали, она была вчера доведена уже до полного своего апофеоза в программе Владимира Соловьева «Поединок», где против двух слабых, то есть не слабых, двух сильных женщин, Оксаны Дмитриевой и Елены Дропейки из этой партии «Справедливой России», сражались все мужики вместе взятые, весь зал, начиная с Владимира Соловьева, их оппоненты из «Единой России», оппоненты из всех партий. Единственным порядочным оказался Надеждин, Борис Надеждин. Я не буду говорить, что он из правого дела, который теперь ассоциируется с какими-то другими людьми, но он просто порядочным оказался мужиком, который какие-то слова сказал про «Единую Россию». Был представитель «Яблока», который сказал следующее: «Ну, про «Единую Россию» мы и так все понимаем, а вот «Справедливая Россия» и давай их поносить». А Соловьев говорит: какой вы молодец, у вас будет блестящая карьера. И он сидит и цветет, и говорит: боже мой, от самого Соловьева я получил вот такое напутствие в жизни, представитель «Яблока» молодой.
Справку о минимально необходимом цинизме. Но вы знаете, то, что вы описали, это как раз, может быть, печально, но нормально идет предвыборная борьба. Вы не ждите здесь реверанса перед женщинами. Да, вот это вы не дождетесь.
Количественно хотя бы
проблема. Проблема в том, что это на самом деле, я думаю, для женского электората, который у нас, замечу, основной электорат, вот, для них это может быть в минус пойдет для «Единой России», в плюс для «Справедливой России». Потому что у нас основной избиратель, это нравится кому-то это или нет, это женщины после 40.
Да я вчера первый раз смс-ку бросила в своей жизни в эту программу за Дмитриеву, конечно. Уже пошло в плюс, по крайней мере, с моего телефона. Николай П. пишет: наш тандем прекрасно знает, что достигнуть высшей власти ему удалось не в политической борьбе, а по наследству. Вот он и тянет волынку о начале избирательной кампании, чтобы народ держать в неведении, а значит, оставить как можно меньше времени для анализа российских проблем и партийных дискуссий. Это вот версия Николая П., но она с вашей совпадает.
Ну, она не совсем, она такая конспирологическая. Я думаю, что все проще. Это, конечно же, очень выгодно с точки зрения повседневного на управление страной, избегать дискуссий. Да, меньше дебатов, меньше разговоров, проще управлять. На самом деле под столом накапливаются риски. И эти риски могут опрокинуть стол как раз тогда, когда они скажут: о, замечательно, ну вот теперь мы готовы, наконец, вам сообщить. Бывают такие, знаете, бывают такие случаи с этими популярными группами, которые приезжают и с концерта вместо бенефиса перед ними пустой зал. То есть, может быть, сильно изменится отношение к объявляемому выбору. Это поэтому, в частности, опасно тянуть.
Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей, а я объявлю, что в программе «Время гостей» продолжит цикл сегодня в 7 часов вечера «Россия времен тандема. Взгляд из советского подполья». Это будет беседа с Юлием Рыбаковым, политиком, художником. Проведет ее Виктор Резенков в 7 часов вечера.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. Сегодня начинается общероссийская голодовка в защиту прав детей на бесплатное дошкольное образование. В ней принимают участие 147 человек из 29 регионов. В Хабаровске сегодня прошла акция предпринимателей с требованиями улучшения инвестиционного климата и снижения страховых взносов. Организаторы акции подчеркивают, что никаких политических требований они не выдвигают. Президент России Дмитрий Медведев подписал указ о мониторинге правоприменительной практики. Согласно указу, Министерство юстиции будет анализировать, в частности, выполнение решений Конституционного суда и постановлений Европейского суда по правам человека, касающихся России. Общественное движение «Наша столица», которое возглавляет предприниматель Александр Лебедев, намерено вступить в Общероссийский народный фронт, создаваемый по инициативе Владимира Путина. Во Владивостоке сегодня начался суд по делу об аварии на атомной подводной лодке «Нерпа» в ноябре 2008 года. Тогда погибли 20 человек, еще около 40 пострадали. МВД Южной Осетии сообщило, что в Владикавказе в бытовой ссоре убиты начальник охраны главы Юго-Осетинского правительства и двоюродный брат президента самопровозглашенной республики. Подозреваемый в убийстве задержан. Пакистанские талибы взяли на себя ответственность за взрыв в городе Пешавар на северо-востоке Пакистана, в результате которого погиб один человек и 10 были ранены. Бывший глава Международного валютного фонда Доминик Стросс-Кан, которого обвиняют в попытке изнасилования, с сегодняшнего дня находится под домашним арестом. Фаворитом среди кандидатов на пост главы МВФ считается министр финансов Франции Кристин Лагард. В Японии уходит в отставку президент токийской электрической компании, оператор аварийной АЭС Фукусима Даичи.
Мы продолжаем программу «Час пресс» на волнах Радио Свободы. У микрофона Елена Рыковцева, а в гостях у вас политолог Глеб Павловский, и мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, знаете ли вы способ, которым можно было бы заставить президента Российской Федерации признаться, пойдет ли он на выборы в следующем году пораньше? Вот не когда он сам решит, а когда вы решите и потребуете у него. У журналистов не получается, об этом мы говорим сегодня. 660-1046, пейджер, телефон для СМС плюс 7-903-743-2801, и в этой части мы ждем ваших звонков по телефону прямого эфира, он единый бесплатный для всей страны. 8-800-222-12. И еще я хотела спросить о нескольких вопросах, которые нашла на сайте, которые не прозвучали. Очень странно. Вы знаете, а может быть и не странно. Я все время думаю, вы знаете, Глеб, может быть, мы все сидим в этом. Что такое интернет для страны? Ничего. Вот по опросам Навальный для страны это 6%. Невозможно представить себе пользователя интернета, который не знает, кто такой Навальный. Невозможно мне было представить эту пресс-конференцию без вопроса о том, ну как же так, Следственный комитет вот этому блогеру за его распил, объявляет уголовное дело по какой-то смешной статье. Но однако же эта пресс-конференция обошлась без этого вопроса. Хотя в 200 вот этих вопросах, которые были на сайте, был вопрос от Аганджаняна Вардана Витальевича из ГЗТ.ру. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, как вы относитесь к деятельности автора проекта «Распил Алексея Навального»? Следите ли вы за его противостоянием с партией «Единая Россия»? А также от московского корреспондента французского издания был такой большой вопрос. Опять сейчас буду коряво читать, потому что с английского. Спасибо за эту пресс-конференцию, возможность задать вопрос. Начиная с прошлых выборов, вы позиционировали себя как чемпион, как борца, как главного борца с коррупцией в стране. Но ведь это то же самое, что делает на более скромном, низком уровне блогер Алексей Навальный. Как пользователь интернета, регулярный пользователь интернета, читаете ли вы его блоги? И как борец с коррупцией, будете ли вы его, воспринимаете ли вы его как своего союзника? И думаете ли вы, что вы думаете о его работе? Полезна ли она для общества? Опять интересуется этим, правда, иностранец, так подробно. Но русский вопрос тоже прозвучал Навальным. Как вы считаете, это случайно, что вопрос этот не просквозил на пресс-конференции? Или не случайно? Или все-таки договаривалась пресс-служба о том, чтобы не говорили про Навального с Медведевым?
Ну, я не могу сказать, о чем договаривались или не договаривались.
Конечно, нет, я понимаю, что вы этого не знаете.
Проще спросить у журналистов, да, сдоговаривались с ними или нет. Но совершенно понятно, что Навальный неприемлем как минимум в одном отношении. Он соединяет свою антикоррупционную деятельность, безусловно, рациональную, позитивную, с очень жесткой постоянной пропагандой против «Единой России». Кстати, с моей точки зрения, это лишнее, потому что это мешает ему как бы формироваться имиджу единым. То есть здесь возникает конфликт имиджевый. Он кто? Он боец против «Единой России» или он боец коррупции?
Для него-то это слилось,
вот, как вы понимаете. Для него это слилось, но в данном случае это, повторяю, это кстати, это известная, хорошо известная правозащитникам проблема. Если ты правозащитник и одновременно сторонник какой-то партии, лучше об этом, о втором не говорить, да, потому что это мешает воспринимать твою критику свободно от политических позиций. Навальный, вот с его тезисом о «Единой России» как партии, жуликов и воров, которая, кстати, ну, обидна для многих людей в этой партии, которые не воруют, да, он тем самым исключает себя из, как бы, из группы, возможной, значит, сказать, группы доверия Медведеву. Потому что, извините, если Медведев пойдет кандидатом в президенты, ему надо опираться на партию «Единая Россия».
На другую он не будет, конечно, уже искать до выборов.
На другую опоры, дополнительно, опоры, да. Да, но альтернативы, альтернативы здесь нет. Он может
радикально
идти как лидер элит, и у него хорошие позиции в элитах. Если как бы наступит это согласование, соглашение с Путиным, если они договорятся, то тогда это оптимальная для элит ситуация. Она, кстати, не исключает усиление борьбы с коррупцией дальше. Поэтому, в общем, конечно, не надо ждать, что Медведев поддержит Навального как вот борца с правящей партией.
Но тогда точно такое же
противоречие содержится. Но при этом скажу, что у Навального очень много, у него очень большой фан-клуб, и, кстати, и в правительстве, и в Белом доме, и в Кремле много ему очень сочувствующих людей из высшего чиновничества, которые, естественно, связаны не только лояльностью своим патронам, но и отшатывает, отпугивает его антипартийная позиция.
Ага. Просто я хочу сказать, что такое же противоречие в роли самого Медведева можно вычленить. Он поддерживает партии, вообще-то выдвиженец потенциальной партии «Единой России», и он же борется с коррупцией, а поскольку это партия коррупционеров, то это несовместимые два понятия.
Я не думаю, что у нас коррупция сосредоточена в какой-то партии, что вообще какая-то из партий усиливает коррупцию. Просто коррупция у нас связана с государственным аппаратом, с властью, естественно, где собралось наибольшее количество чиновников.
Там и коррупция.
Там и коррупция.
То есть автоматически Единая Россия, да. Автоматически она будет партией коррупционеров.
Если им завтра скажут, вы знаете, если коррупционерам скажут, завтра, вы знаете, друзья, уходите из партии, переходите
никого
в Народный фронт.
Никого не останется.
Они все окажутся в Народном фронте. А если идут антинародный фронт, они перейдут в антинародный. То есть, понимаете, для коррупционера это ведь неважная проблема.
Да, но это все очень интересно. Таким образом, по количеству членов партии можно определять количество коррупционеров в стране, потому что коррупционеры самые дисциплинированные. Они идут туда, куда зовет их.
Да. Владимир... Ну, кстати, справедливая Россия в этом отношении тоже нечиста.
Владимир из Воронежа, здравствуйте.
Здравствуйте. У меня вопрос от господина Павловского. Как вот он примерно представляет, как человек близкий все-таки к этим кругам, сколь часто и сколь интенсивно идет общение между членами тандема? Я вот почему задаю такой вопрос. Он вот вначале очень часто употреблял термин «месседж», вот, который прозвучал там, допустим, вот в ответах президента. Вот. Но обычно месседж ведь посылается какому-то удаленному адресату, то есть с которым по-другому как-то впрямую люди не общаются, допустим, какую-нибудь угрозу там Обаме или там провокацию там, в сторону Саакашвили. А вот значит, для чего нужен месседж от Медведева Путину?
Да, здорово. Пожалуйста, Глеб.
Я думаю, что общаются-то они интенсивно, и по вопросам текущей политики, безусловно, открыто. У меня вопрос о том, насколько открыто они общаются по поводу вот этого больного для каждого из них вопроса. Потому что, конечно, как у людей, как у политиков сильных и людей здоровых, у каждого из них есть президентская амбиция. Очень трудно при этом свободно обсуждать эту тему.
Да, 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 чисто по-человечески.
Знаете, даже да. Я бы сказал, гендерным мальчикам вообще трудно говорить, значит, на конкурентные темы, да, значит, потому что мы так устроены.
Да, это вот голая психология, из разряда чисто психологии, вот эта вот история. Московская область, Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые дамы и господа. Ну, в развитии того, что сказал уважаемый господин Павловский.
Александр Иванович, не слушайте себя по радио.
Значит,
слушайте
что я
себя
могу
в телефон.
Да. По поводу всех этих дел. Есть четкое выражение. Определяйте суть понятий. Так вот, почему-то господин Павловский обходит такой вопрос, что единственным двигателем коррупции во всех странах мира, не только у нас, является полная безнаказанность за беззаконие, которое является также источником и всех правонарушений. Здесь вот было бы интересно послушать его мнение. А если говорить конкретно, то вот пример Московской области, господин Громов, его заместитель, первый министр финансов Алексей Кузнецов, вроде бы уехал в Америку, причинив ущерб Московской области то ли 22 миллиарда долларов, то ли 22 миллиарда рублей. Вот. Сидит по подозрению тоже в причинении ущерба Московской области заместитель министра финансов, если мне не изменяет память, Валерий Носов, тоже около 1 миллиарда рублей ущерб. Там что-то 990 миллионов.
Так ведь сидит же Александр Иванович. А? Значит, наказан, сидит, значит, наказан.
Он не сидит, он задержан.
А, ну все-таки,
вот.
Все-таки
так что
уже.
Вот господин, да. Павловский, ну, понимаете, в чем дело? Люди, которые занимаются, ну, в кавычках говоря, воспитанием широких народных масс, они же, это занятие не оставляет их безнаказанно.
Александр Иванович, спасибо большое. Я вопрос поняла. Вы знаете, я, Глеб, вы, пожалуйста, пока не отвечайте, потому что я хочу вернуть вот от этого вопроса к теме нашего разговора. Вот смотрите, что произошло на пресс-конференции. Спасибо вам, что вы задали вопрос. Я про коррупцию спрошу, не волнуйтесь. Александр Колесниченко, аргументы и факты, задал вопрос на сайт. На сайт, вот. То, откуда я его скопировала. Уважаемый президент, на заседании комиссии по противодействию коррупции 13 января вы обратили внимание на то, что случаи наказания за недостоверные декларации о доходах и имуществе единичны, конфликт интересов никто не декларирует. Вы поручили Генпрокуратуре и Госналогслужбе провести проверку, и Генпрокуратура отчиталась о 41 тысяче выявленных нарушений и подготовить предложение об ответственности виновных и в сокрытии доходов и имущества. Как вы расцениваете результаты этой проверки? Прекрасный вопрос. И что же происходит на пресс-конференции. Микрофон дают Александру Колесниченко из аргументов и фактов. И он говорит, я бы очень хотел узнать у нашего дорогого президента, как выглядит идеальный техосмотр, каким он должен быть этот техосмотр, и дальше президент с удовольствием говорит о техосмотре. К сожалению, этот замечательный вопрос не был задан тем же самым человеком, которому даже разрешили его задать. Ну, теперь слушателю ответьте.
Ну, здесь два момента. Во-первых, в одном я не согласен, а именно с тем, что единственный двигатель коррупции – это безнаказанность. Двигатель коррупции, вообще-то говоря, это человеческая корысть. Она не связана с политическим строем. Я только что вернулся из Китая. Там жесточайшие наказания за коррупцию, вплоть до публичного расстрела, значит, так сказать, на стадионе. Это очень коррумпированная страна.
Тем не менее.
Да, это очень коррумпированно. Вот люди идут даже на смертельный риск.
То есть корысть
на смертельный риск, конечно. Корысть – это очень сильное свойство человеческой природы. Поэтому там страны мало коррумпированы. Это не страны, где расстреливают за каждую взятку, а страны, где годами систематически, начиная с самого верха, люди выдавливают из всех звеньев, выдавливают коррупцию, где она становится просто непринятой. Там тоже есть коррупция, но она иначе выглядит, она иначе спрятана. Там конгрессмен может требовать бюджетных дотаций для своего штата, рассчитывая, что дальше часть что-то он получит уже от местного бизнеса. Но это все сложно. А в одном я с вами соглашусь, что, конечно, у нас очень не просто коррумпированный политический класс, а он как бы привык к тому, что это нормально. И, так сказать, непонятно тогда, вы можете объявить ему войну по этому вопросу, но тогда, как говорят, в Одессе с неким жить. Вот, тогда на кого вы будете опираться? Воюя, на кого? На какие-то продотряды, что вы будете, значит, сказать, набирать, значит, нищих, вооружать их, чтобы они расстреливали коррупционеров? Здесь очень трудная задача. Медведев очень сосредоточен на этой теме. Он ведь приступил к ней, получил в каком-то смысле по рукам от правящего класса, который сказал нет еще в 2008 году, но продолжил натиск, и он продолжает, и вот сейчас принято решение о мониторинге по, значит, сказать, неправовым действиям чиновничества. Это длительный процесс в тех странах, которые Восточной Европы, бывших коммунистических, где есть продвижение по этой теме, оно всегда связано не с усилением наказаний, оно связано с очень внимательным анализом административного аппарата и удалением тех звеньев, где как бы накапливается, скапливается, значит, сказать, возможности для коррупции. Я думаю, что мы ничего здесь нового не придумаем. Нас тоже ждет достаточно долгая борьба. А Медведев, я думаю, теперь это прекрасно понимает.
Ну вот Андрей Угланов, это главный редактор другой газеты, похожей «Аргументы недели», она называется, буква «И», задавал ему вопрос тоже на сайт, но не получилось у него задать его, не опрашивали там в зале. Вы неоднократно выражали, Дмитрий Анатольевич, неудовольствие фактами коррупции, нецелевого расходования госсредств руководителя Минфина, Минздравсоцразвития, Минтранса, Роснано, Ростехнологиями и другие. Почему руководители этих министерств и госкомпаний так и остались после этого на своих местах? Норвежский журналист ему задал аналогичный вопрос по прокурору и по главе МВД, почему они на своих местах, если у вас столько вот сейчас безобразий происходит в их ведомствах? Ну, наверное, тот же ответ, что и вы сейчас сказали. А с кем тогда?
Нет, здесь я думаю, что может быть более простая ситуация. Конечно, понятно, что руководство МВД, собственно говоря, реформа, усроченная реформа милиции, МВД, создание полиции было связано именно с состоянием, в которое привело эту отрасль руководства МВД. То, что оно не увольняется, я думаю, связано с отсутствием согласия между участниками тандема.
Угу. А вот эти все Роснано, Ростехнологии, Минфин, Минтранс, это то же самое, это же все, это креатуры же Владимира Путина, поэтому он и не трогает их.
Это все здесь очень разные люди, разные ситуации. И, кстати, у Путина и Медведева разные отношения к, что ли, к уровню нелояльности. То есть Путин многое готов стерпеть в отношении тех, кто лоялен. Медведев опаснее для чиновников.
Как ни странно.
Да, 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 он более жесток. Но в итоге, понимаете, как всегда, средняя по палате температура у нас оказывается такова, что пока будет существовать тандем в его нынешнем виде, кадровый маневр и у президента, и у премьера на самом деле отсутствует.
Глеб, вот вы знаете, я хочу с вами поделиться своей идеей, мне просто не с кем больше поделиться, да, кроме вас. Вот мне кажется, что у них нет никакого другого выхода, как двоим выбрать Собянина вот на этого нового президента. Я объясню, почему. Медведев не может пойти, потому что что тогда делать с Путиным? Ну, второй раз этот тандем, второй раз повторять эту схему, это уже скучно, неинтересно, и просто никому из них этого не захочется. Конечно, если пойдет Путин, Медведеву будет где работать, он пойдет преподавать, он уже сказал. Но поднимется страшный крик, в том числе и на Западе. Хочет ли Путин этого крика на всю страну и на весь мир? Не захочет. И вот тут появляется прекрасный человек Собянин, который предан им обоим. Единственное, что проблема, он не коррумпированный, и он может кого-то из них прижать. Я даже догадываюсь, кого, и, может быть, этот второй боится этого. Но это единственная проблема. В конце концов, это вопрос договоренности. Но сесть записать на бумаге, что не прижмет. И вот это был бы идеальный случай. И это сибирский человек, и теперь уже дробь московский человек. И нет за ним никакой совершенно вот этой вот шлейфа нет, никаких Роснано и так далее, и распилов. Что вы скажете?
Проблема с следующим кандидатом, она ведь в том еще, что институт президентства должен, так сказать, опасно, на самом деле опасно пошатнуть единственный институт, который у нас более не менее выстроен, это институт президентской власти. Вот. Его мало для управления страной, но если лишить его авторитета, то мы опять окажемся
как
в тех
авторитета?
Самых... Не, а я скажу, потому что подозрение избирателя, что, так сказать, высший пост в стране является результатом сделки нескольких человек, просто они его выбором, это удар по легитимности. У Медведева сколько проблем связано с тем...
выборность, удар по легитимности,
да,
это здорово.
Что все время говорят, а, наверное, значит, за ним стоит Путин и говорит ему, что делать. Это не так, но подозрения уже снижают авторитет. Представляете, что будет у кандидата, за спиной которого стоит два человека, к нему не будут относиться как к самостоятельному лицу. А тогда, если он человек с чувством собственного достоинства, он захочет, так сказать, восстановить свои права, и мы тем самым получим конфликт на ровном месте. Поэтому я думаю, что этот вариант наименее вероятен.
Да, но это очень интересно. Ну, вы совершенно удивительно, то есть не удивительно, но замечательно сказали вещь, что в стране, вот в этой стране России, подозрение вызывает все, что не передается вот таким вот путем наследственным. То есть все остальное вызовет большие подозрения.
Вот, поэтому я думаю, что и
Все, что не связано.
Путин, так сказать, Путин, идущий на третий срок, это вариант, который будет выглядеть странно. Значит, тогда возникает вопрос, а что, собственно говоря, что такое эти 4 года президентства Медведева? Что он был просто временным местоблюстителем?
Ну да.
А, это, ну, да. А тогда это опять-таки удар по авторитету президентской власти, высшего поста в государстве. Путин не может этого не понимать. Вот. Поэтому здесь им придется выстроить какое-то согласованное и приемлемое для избирателя решение.
Но тогда нужно все-таки придумывать, чем займется Путин. Я не представляю себе пока. А вы представляете себе?
Понимаете, вопрос не надо придумывать свободному, здоровому человеку, чем ему заняться. Я думаю, что здесь другой вопрос. Каждый из них должен чувствовать уверенно свое будущее уверенно, то есть он не должен опасаться. Он не должен опасаться каких-то ударов со стороны следующих, следующей администрации. И я думаю, что Путин тоже хочет каких-то гарантий, да, какой-то ясности, потому что не только он, но и те, кого он привел в политику, будут находиться в таком безопасном состоянии. Это у нас же страна, где собственность не гарантирована, и, собственно, вообще ничего не гарантировано.
Марина из Москвы, здрасте.
Здравствуйте. А вы знаете, мне кажется, что сейчас для России очень сложное положение. Либо она будет, ну, лишена своей суверенности, если будет такой человек, как Медведев, или другой паллиативный кандидат, либо она сможет быть относительно самостоятельной, если будет Путин. Поэтому так Путина-то и не хотят. Уже одно то, что Медведев хочет Ходорковского вернуть, это большой знак. Почему? Потому что если это произойдет, будут суды за отъем, за возвращение имущества ЮКОСа. Это значит, все лучшие месторождения и все, что с ним связано, отойдет на Запад. И мы останемся с бюджетом времен Ельцина, а может быть даже еще меньше. Это катастрофа. А если говорить о вопросе, я бы хотела спросить вот что. Как оценивает Глеб Павловский такого человека, как Леонид Ивашов, вот перспективы его фронта?
Вот это да.
Ну да, фронт. Да. Ну, во-первых, я хочу сказать, что по вопросу о суверенитете, о независимости России нет никакого различия, никаких разногласий, даже тени разногласий между Медведевым и Путиным. И вообще среди правящих политиков это полностью консенсусная тема. То есть никто не собирается сдавать национальные интересы. И другой совершенно вопрос о Ходорковском. Вопрос о Ходорковском – это вопрос о сегодня, на мой взгляд, вопрос скорее о гуманности человека, который, находясь уже в тюрьме по одному делу, получает дополнительный приговор. Это всегда сомнительно, в сущности, за то же самое. И просто он уже много сидит. Я думаю, что я не вижу какой-то причины, почему человека, который, как говорит президент, утратил социальную опасность, его нельзя амнистировать, помиловать.
Вот. А вы причину не видите, почему?
Но я думаю, что здесь тоже здесь та же причина, о которой я говорил. Здесь отсутствие согласия по этому вопросу,
ну,
в тандеме.
Да, да. То есть Путин не хочет.
Но это никак не может иметь никакого отношения к спору о национальных, и тем более естественных, о национальных богатствах России. Это никуда не уйдет. Этот пункт я не вижу никакого претендента на президентский пост, который готов делиться ископаемыми Российской Федерации или ее территории. Это абсолютно исключено.
Виктор из Москвы, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Вот вы знаете, что политическая передача «Радио Свобода», было бы хорошо, если бы вы спрашивали, какой сторонником какой политической силы является звонящий. Вот Марина, я так думаю, она сторонник «Единой России». Я сторонник, в общем-то, левых сил, «Справедливой России».
Ну, давайте, говорите уже свое мнение, давайте.
Вот, и значит, о суверенитете. Утрата суверенитета. Я могу сказать Марине, что суверенитет утратен уже давно у России. Вот. Теперь, что касается вчерашнего события, значит, более драматичным было событие. Это, конечно, отставка Миронова. И я думаю, что это нелегитимно. Если есть творческие юристы, они могут выиграть это дело. И теперь, что касается господину Павловскому. Новый термин ввел он, политический класс. Термин неопределенный, вот, и политический коррумпированный класс, я так думаю, что он имел в виду Единую Россию. Вот, вот такие вот вопросы, пожалуйста.
Ой, нет.
Значит, ну, я политический класс включает в себя всех участников всех партий политических сил, которые борются на открытой арене. Здесь все слева направо, и, к сожалению, коррупция не сосредоточена в одной партии. Здесь это, к несчастью для нас. Что касается господина Ивашова, забыл ответить, это он популярен как эксперт, но вряд ли он имеет серьезные шансы как политик, и его объединение, мне кажется, не имеет реальных каких-то сильных избирательных перспектив. Но суверенитет все-таки России при ней находится, и мне кажется, что вот нервозность по этому вопросу, это скорее отражает, люди, видимо, живут где-то в Сомали, может быть, или в Ливии, страны, где действительно
отражённое,
да, суверенитет, да, под вопросом, а у нас что-что, а с этим все в порядке.
Но я хочу в заключение поделиться с вами, Глеб, и с вами, уважаемый слушатель, вопросом с пресс-конференции, который я выписала для себя. Считаю, что он лучший, блестящий вопрос от организации «Сельская Россия». Уважаемый Дмитрий Анатольевич, вопрос от «Сельской России» о «Сельской России». Охарактеризуйте, пожалуйста, идеальное современное село. На ваш взгляд, какие в нем должны быть специалисты, технологии обработки почвы, животноводческие и растениеводческие культуры, стройплощадки и, главное, люди? Как в идеале должны использоваться земли сельхозназначения? Ключевой вопрос. Как скоро такие села могут появиться в России? Реальна ли перспектива возрождения села в нашей стране? Чем хорош этот вопрос? Можно подставить любое слово. Я подставляю слово «газета». Вопрос от Союза журналистов. Охарактеризуйте, пожалуйста, идеальную современную газету. На ваш взгляд, какие там должны быть журналисты? Технологии обработки материалов, компьютеры и фотолаборатории. Как должна использоваться площадь газеты? И ключевой вопрос, как скоро такие газеты, и, главное, люди какие должны быть там, и как скоро они появятся в России. Вот я считаю, первое место мы отдаем этому вопросу. И заканчиваем на этом программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы. С вами был Глеб Павловский, который объяснял вам, что такое пресс-конференция Дмитрия Медведева.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Барак Обама и арабская весна. Выступление президента США.
Комментарии экспертов.
Прощай, Белтрансгаз. Белоруссия в ожидании кредитного транша.
Право автора.
Право на слабость. Валерий Панюшкин. Вновь об особых детях.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.